Глава 4. Я шла за даме деревни, крепко держа горячий горшок. Старшая жена Третьяка в самом деле сварила добрый кисель. У меня бы такого не получилось. Дважды просить ее не пришлось. Сразу сняла с полки коробок сушеной черники, достала муку. Она и мне плеснула в миску потешиться. Я почти пожалела, что обидела ее труд тогда на беседе. С этого киселя у меня у здоровой, и то сразу прибыло сил. Еще помню, я думала, что голуба пошла в мать красотой, а больше ничем. Голуба, сидевшая в доме, ни разу не глянула на меня прямо, все искоса. Даже не вытерпела дождаться, пока сварится кисель, и я уйду. Накинула свиту, дверь хлопнула. Мать улыбнулась ей вслед. Баловница, к подруженькам побежала. У голубы, наверное, было много подруг. У меня только Вилета. Я не стала завидовать. Обжигаясь, я быстренько опорожнила миску, поклонилась славной хозяйке и заспешила назад. Одного жаль, скользко, не пустишься во всю прыть. А все же самых верных ближних подруг у голубы оказалось лишь 3. Или, может, не успела больше созвать. Я была плохим еще воином, несла горячий кисель и не смотрела по сторонам. Я даже соступила с тропы, пропустить 4 девок, встреченных за огородами, не глядя, кто таковы. Вдруг толкнут, еще раз плескаю. Но они остановились против меня. И голуба, подбочинясь, вышла вперед. «Далеко ли путь, красавица, держишь?» Я, глупая, уже открыла рот объяснять, но глянула ей в лицо и промолчала. Когда собираются бить, все же редко бьют просто так, без всякого слова. Сначала поговорят, сами себя раззадорят и тебе непонятливому втолкуют, за что колотушки. «А недалеко наших суженых перевабливать», — пропела другая. Оставшиеся подхватили. «В очередь каждого змеища обвивает. К воеводе мосты мастит, обломиться не трусит. Побеги я, наверное, они бы меня не догнали. И правда, разумнее всего было дать от них дёру. Но уж этому меня никто не учил. Ни дома, ни здесь. Я утвердила горшок в талом снегу у плетня. Огорчилась, остынет. И подобралась для боя. Похоже, вид у меня был угрюмый. Девки задумались. Меня не получится взять сзади за локти и разукрасить лицо синими синяками, как часто делают, когда дерутся из-за парней. Голуба первая завизжала, кинулась царапать мне щеки. Сказанное о воеводе прижгло ее, как крапивой. Я спровадила голубу в мокрый сугроб, пожалев для дурехи даже за трещины. И зря, надо было пугнуть сразу, да хорошенько, не ждать, пока насядут все вчетвером. Честно признаться, мне хватило с ними заботы. Мои ненавистницы были все-таки девки, а не ребята, и у них не было дедов, способных сломать спину медведю. Я довольно долго с ними возилась, боясь покалечить. Но вот кто-то занес ногу плеснуть на землю кисель, а голуба сдернула с себя опоязку и вытянула меня почем попадя узелком с хитро ввязанным каменным прясленем, так что искры полетели из глаз. И тут уж я озлилась по-настоящему, до скала зубов. Поймала пояс голубы, занесенный снова, свалила обеих подружек, задрала подолы и принялась нещадно пороть. Сзади меня в 4 руки рвали за волосы. Оттащить, пожалуй, не оттащили бы, но чего ждать, не вздумали бы косу отрезать. Черней бесчестья не выдумаешь, не знаю, с чем и сравнить. Разве мужатую опростоволосить прилюдно? Я обернулась, и точно, ножик блестел. Я прыгнула рысью и уж не пощадила белого личика. Смаху утерла браным платочком, ледяной бугристой дорожкой. Четвертая кинулась на утек, оставив подруг. Я не ведаю, что могло бы у нас получиться. Но тут какая-то неодолимая сила притиснула мои локти к бокам. Я дернулась яростно и безуспешно. Потом вывернула шею. Это Славомир. Пришел разузнать, куда я запропастилась. Он разметал нашу свалку, как могучий корабль озерную тину. Я успела подумать, а ведь ни почем не отбилась бы, Вздумай он меня силой. Он разжал руки. Я скорее подхватила горшок, прижала к груди. И кивнул на девок, мазавших по щекам сопли и грязь.
Чего с ними не поделила?
Он еще спрашивал. Он их от меня спасать собирался, не наоборот. Я не вспомнила, что передо мной стоял брат воеводы. Нам, отрокам, господина гроза. Я крикнула. А ничего. Тебя-то они мигни только, до крепости на руках донесут, если дорогую насмерть не зацелуют. Славомир был младшим из братьев, но и ему достало моих невнятных речей. Понял все. Он прищурился, усмешка стала недоброй. Голуба что-то сообразила, метнулась поднять свой поясок, который я бросила. Славомир поспел прежде нее. Намотал на кулак пеструю шерстяную плетенку, кивнул мне.
«Пошли».
Голуба тихонько завыла и поползла за ним на коленях. Славомир ее оттолкнул. Я посмотрела, как она путалась в длинном подоле, и тотчас представила. Вот строгий отец ее спросит, где поясок, кто развязал. Срам, не отмоешься. Пустить распоясанную — это не хуже, чем если бы мне срезали косу. А за что? Ну, у Мишка нету понять, что пришла я сюда не ради чужих женихов, и уж меньше всего хотела ее, голубу, сгонять с чьих-то колен. Ой, мне. Со стороны ведь все так и казалось. Еще я подумала, хорошо отдарю ее мать за добрую ласку, за вкусный кисель. Я взмолилась, оставил бы Славомир. Он выдернул руку и от души меня изругал, срывая досаду. Но мне уже что-то подсказывало, уступит. Еще пошумит и уступит. Мужчины они таковы. Ему к Метю гневаться на неразумную девку, на девку ревнивую. Даже мстивое случалось, уламывали терпеливые, а Славомир был моложе и несравнимо добрей. И вышло по моему хотению. Он запустил в голубу кушачком, едва не попав ей пряслинем по лбу. Она сцапала брошенное на лету, и все слезы тотчас просохли. Послушать бы, что станут врать дома, особенно та с расквашенным носом. Ладно, как-нибудь вывернуться. Небось, не впервой. Нет, я действительно не боялась всех четырех. Не подоспей Славомир, управилась бы одна. Но подоспел ведь и шел по правую руку. И я теперь знала, какими глазами глядели на мир другие девчонки, когда свирепые парни вели их до дому после честных бесед. Из-за такой спины можно язык показать хоть целой деревне. Я этого делать, конечно, не собиралась, но все-таки. Когда в сумеречном небе стала видна черная крепость, Славомир вдруг остановился.
«Дурень я! И ты не умней! Надо было хоть кисточку с пояса срезать, чтоб вперед не проказило!»
Благородство мне не достало. В кисточке той пряслень тяжеленький впутан. Я сразу пожалела о произнесенном. Он снова взъярился.
«Пряслень? А на что? И тебя им?»
С него будет вернуться и доказнить. Я поспешно соврала, заметила, мол, когда голубу порола. Моих синяков он не увидит. Поверил ли, я не знаю, но допытываться не стал.
«Утрись!» — молвил сердито. «Вымазалась. Домовой испугается, не признает».
Я поспешно утерлась. Варяг придирчиво оглядел меня в густевших потемках, нашел пятнышко на щеке, стал стирать его пальцем. Долго стирал. Я бы вымыться за это время успела. Блуд еще спал, когда мы вернулись. Разбуженный завозился на лавке, устраиваясь для еды. Я видела, ему было страшно. Последнее время его сгибало вдвое, даже от хлеба. Впрочем, воину случалось терпеть, когда по-живому рвали повязки. Он превозмог себя и зачерпнул киселя. Посидел, оглядываясь с полным ртом, потом все-таки проглотил. Зачерпнул еще и еще.
«Хватит», — сказал мой наставник.
«Потом, если нутро примет». Блуд испуганно выронил ложку и схватился за живот. От толчков сердца вздрагивали его руки. Лицо напряглось, обтянутое кожей, над верхней губой выступил пот. Он ждал дурноты и кромешной муки, которая снова скрутит его в дрожащий комок.
Мгновения шли,
Блуд сидел неподвижно, с остановившимися глазами. Потом как будто стала рассеиваться темнота. Он вздохнул и без сил повалился навзничь на лавку. После он рассказывал, что ощутил таки внутри знакомую тяжесть, предвестницу боли, но боль не воскресла.
Он поднял тощую руку и прикрыл локтем лицо, чтобы мы не видели глаз.
Старый Хаген на радостях долго бранил Блуда за строптивый нрав, за гордую скрытность. Блуд слушал ворчание старика блаженно, как колыбельную. Так и заснул, убаюканный, объевшийся и усталый. Еще долго ему делалось то хуже, то лучше. Было и так, что мы в отчаянии думали, вернулась болезнь. Потом Блуд попробовал встать и храбро доковылял сам до затка. Он уже и не чаял когда-нибудь дойти туда своими ногами и смотрел вокруг точно впервые. Поход в два конца через двор был путешествием паче бега сюда из Нового Града. Месяц береза зол только-только родился. Снег лежал крепко и не собирался сходить, но с крыш лилось, солнце слепило. Блуд не пошел обратно в дымную избу, уселся отдыхать на крылечке. Он сказал: «Не надо меня больше стеречь, не умру теперь». У теплой стены в меховой безрукавке было как раз. Он прислонился к бревнам спиной, зажмурил глаза. Есть люди, которые нипочем не терпят заботы, пока в конец не прижмет. А чуть отступила, и снова не подойдешь. Я подумала почти неприязненно, что такие мне никогда особо не нравились. Надо уметь принимать добро с благодарностью, не только дарить. Пока я стояла и думала, Блуд сощурился против солнца и неверным голосом тихо признался. Слышала? Брен сказал, я ему нужен. Вот если бы он того не сказал. Пискнула подсохшая дверь, из дому вышла Вилета. Следом за ней появился мой побратим. Он нес лыжи Вилеты и свои собственные. Но я не заметила и обрадовалась. «Пойдем к родничку, Блуд меня отпустил». Я порядочно засиделась с больным. Ноги просились побегать. Но Вилета оглянулась на Яруна и покраснела, как мухомор. Даже взялась от смущения совсем такими же пятнами. Еле выговорила. «Меня... Ерун... Мы с ним... Пока ты...» «Да. Не дивно. Когда появляются пригожие, разговорчивые ребята вроде Еруна, былые подружки в счет не идут. Язык мой ядовитый, змеиный, повернулся ужалить. «А брат разрешил?»
«Разрешил», — ответил гордо Ерун.
Я пожала плечами и ушла от них в избу. Мне надо было еще стирать три грязных рубахи, свою, Хагина и Блуда. Я стояла на коленях у проруби, отжимая последнюю выполосканную сорочку. И мне было невесело. «Вилета? Да что Вилета? Весеннему ручейку не прикажешь снова стать снегом. Так уж заведено». Я дивилась больше не ей, а побратиму. Младшим кметем Вилета была сестрой, старшим — дочерью. А воеводе немилостивому — сестрой и дочерью сразу. Что скажет, прознав? От Блуда я не дождусь благодарности. Еще немножко окрепнет и снова станет злословить. Не вспомнит, как я ходила за киселем. Или вспомнит, да посмеется. Он ведь жить стал не потому, что Хаген лечил, и мы с Еруном сидели, а только ради вождя, сказавшего «этот воин мне нужен». Я вздохнула. Может, и правильно. Мне вот, бескрылый, никто такого не скажет. Я никому не нужна так, чтобы не могли обойтись.
Я склонилась над прорубью и усмехнулась. «Стащи меня вот сейчас, хозяин морской, в зеленую воду, под ноздреватые льды. Кто следом кинется от того, что стало незачем жить?» «А никто. Ни Блуд, ни Ерун, ни тот, кого я всегда жду».
Снежок, запущенный умелой рукой, ударил меня сзади в шею. Брызнул за ворот, сбил с головы шапку. Я подхватилась с колен, не забыв сплотить горстку снега в отмщение. Высоко надо мною, на берегу, меж цепкими соснами стояли Ерун и Вилета. Вилета махала мне, Ерун отряхивал рукавицы. Я легко докинула бы снежок, но кто-то другой отсоветовал. Уж такой гордый, радостный вид был у обоих. Стояли над кручей. Такие красивые оба. Меня никто красивой не называл. Разве только Нежата. Нежата. Подумать даже смешно. Но вечером, когда ложились, я все-таки вспомнила, сколько девок велось вокруг синеглазого побратима. И сочла благом сказать. «Ты смотри с ним». «Не в свое дело не лезь, и когда только я это запомню?» Ресницы Вилеты взлетели, как две пчелы. «О чем ты? Мне с ним радостно».
Вот уж вправду птаха ручная, несмыслящая, что кто-то может обидеть. Мне сделалось стыдно. Вождь Мстевой, конечно, сразу заметил все, что следовало заметить. Я трепетала, но он ни слова не сказал ни сестре, ни Еруну. Не посадил его в гриднице поближе к себе и вон не погнал. Только начал сам проверять, хорошо ли охотник учился бороться, метать боевой нож и драться мечом. Нам, остальным, честь подобная даже не снилась. Ни для кого не вынимал он спату из ножен, разве для Славомира. Я уж сказывала, Ерун сразу ему полюбился.